Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 января 2012 года. Просьба, на которую не нужен ответ. Вопрос. Трудно раз за разом вкладывать все силы в просьбу об исправлении и выходить с пустыми руками. Как не разочароваться в пути? Ответ. О чем ты просишь? Чтобы у тебя была истинная просьба или о чем-то еще? Кроме этого ничего не нужно. Если я обращаюсь с просьбой, то должен лишь все время проверять, что моя просьба самая лучшая, правильная, отточенная, бьющая прямо в цель. Я ничего от нее не требую. Зачем нужно что-то еще? Ведь любой ответ на нее будет уже платой, а я не желаю оплаты. К чему мы стремимся? Я стремлюсь к соединению, к единству, к отдаче, чтобы доставить удовольствие Творцу. Пожалуйста, ты это делаешь? Я только хочу знать, ему приятно это или нет. Но если ты узнаешь, что делаешь приятное Творцу, для тебя это будет самым большим наслаждением, и ты получишь его ради себя. Проходя все эти состояния, когда ты ничего не получаешь и продолжаешь, и так вновь и вновь, тем самым ты строишь экран, с которым получишь от Творца реакцию, что наслаждаешь его. И это не войдет в твои получающие желания, а будет выше них. А пока, если ты получишь сейчас ответную реакцию, это даст тебе огромное удовлетворение. Скажем, ты написал письмо кому-то великому, он получил его и прислал тебе в ответ. Получил твое письмо. И этого достаточно, ты уже счастлив. Поэтому до тех пор, пока ты не защищен от такого наслаждения, тебе не дадут никакой ответной реакции. Из урока по книге «Зор», 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Как пробиться к Творцу? Вопрос. Что значит провести свою просьбу через группу, через соединение? Ответ. Через группу означает, что я провожу свое желание через интегральную систему. Если оно может уподобиться этой интегральной системе, это знак того, что мое желание подобно желанию Творца. Сказано «сделай свое желание, как его». Если я не могу этого сделать, то все равно обращаюсь через группу и прошу силу исправления. Это не значит, что я провожу свое желание через группу к Творцу, чтобы он ответил мне, наполнил мне его силой отдачи, чтобы я смог на деле отдавать. Напротив, я обращаюсь к группе и вижу, насколько я ненавижу других, не желаю быть с ними, отвержен ими или отторгаю их. И тогда в этих выяснениях, в противоборствах и столкновениях со всеми, именно все эти испорченные отношения я поднимаю вверх и прошу «исправь их». Я жду, я хочу соединиться с другими. Тогда это прекрасная молитва. Из урока по книге «Зор», 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Рассвет по моему желанию. Нужно понять, что все ощущаемые вокруг перемены даются нам в помощь, ведь без них мы бы не смогли сдвинуться с места. Встречаются среди всех состояний очень изнурительные, длящиеся по несколько дней, и человеку кажется, что они не приносят никакого удовольствия и никакой пользы. Бывают дни, когда он кажется себе абсолютным животным. Но на самом деле не его забота оценивать само состояние, нужно только правильно использовать каждое и вынести из них пользу. И возможно, что он останется в таких состояниях до конца жизни, состояния даются сверху, но реакция человека приходит от него. Поэтому нужно всегда оценивать и проверять суть состояния не по нему самому, а по своей реакции на него. И в соответствии с этим решить, хорошее это состояние или плохое. Возможно, сами состояния не меняются, но человек все время по-разному на них реагирует и пытается найти способы и разные уловки, чтобы из них подняться. И хотя состояние все такое же, но он продолжает упрямо бороться за то, чтобы прийти к какой-то отдаче, соединению, приблизиться в сторону Творца. А потому он как раз ценит такие состояния, которые дают ему ощутить, пусть даже самое маленькое желание, позволяющее ему продвигаться. Он благодарит за то, что не оторвался совсем, а Творец дал ему желание и силы уцепиться за брошенный ему конец веревки и ожидает, что каждый раз его приведут в такое место, где будет возможность приложить усилия. И этого ему достаточно, он не требует большего. Как раз в самой серьезной работе требуют лишь самой небольшой поддержки, только чтобы не отключиться. А с этого момента и далее все уже в руках человека. Поэтому очень важно установить себе постоянный распорядок для учебы, распространения, участия в группе и все время возвращать себя в правильную колею, по крайней мере, несколько раз в день, если есть возможность. Все в руках человека, и он сам должен решить, что для него называется днем, а что ночью. Если ему сброшен конец спасительной веревки, это уже должно быть началом дня. И не важно, какие состояния посылаются ему свыше, важно, как он сам пробуждает себя. Как говорится, я сам пробуждаю рассвет. Вопрос. Какой должна быть моя реакция на мои состояния? Ответ. Если я не попадаю в совершенно бессознательное состояние, когда вообще забываю о духовном и начинаю думать, как любой обычный человек, если мне дано какое-то ощущение, что существует работа Творца, цель жизни, средства, называющиеся кабалой, такие мысли и желания, хоть небольшое напоминание, это единственное, что мне нужно. А состояние может быть самым плохим, это не важно. Мне достаточно этого, чтобы сделать свою работу, и не важны все остальные условия. Я хочу только одного. Все что угодно, только не сбежать. Если у меня есть конец веревки, за которой я отныне могу держаться и развиваться из любых состояний, самых тяжелых, но связанных с целью, пусть даже каким-то абсолютно противоположным образом, этого достаточно. Из урока по статье из книги Шамати 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Заповедь любви к ближнему. Не просто достичь понимания, что главное для нас желание, и что день и ночь, добро и зло проверяются и измеряются относительно него. Есть желание – это хорошо, и называется день. Нет желания – значит ночь. Вот так нужно все время проверять себя. И это совершенно противоположно тому, к чему мы привыкли, ведь соответствует не ощущение в нашем желании насладиться, а стремлению к отдаче, к духовному. Нужно представлять, что желаешь стоять против царя и нравится ему доставлять удовольствие. Но что же можно ему дать? Что ему понравится, чтобы это могло назваться нашей отдачей? Нужно проверить, от чего он получает наслаждение. Все такие действия, от которых наслаждается Творец, называются заповеди. И их возможно выполнить только с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Тора. Все заповеди состоят в связи между творениями, и потому любовь к ближнему, как к самому себе, называется великим правилом Торы. Это означает исправление общего желания посредством Торы, потому что заключенный в ней свет возвращает к своему источнику. И тогда из всех этих действий, благодаря которым мы соединяемся, рождается одна большая отдача, называющаяся общим сосудом одной душой. Стремление к этому называется днем, действие соединения – заповедями. Общее раскрывающееся при этом свойство называется свойством отдачи или экраном – масах, отраженным светом, в котором раскрывается наслаждение хозяина и сам хозяин. А в мере подобия свойств внутри отраженного света раскрывается прямой свет. Так происходит наше продвижение. Из урока по статье из книги Шамати 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Буря в пустыне. Вопрос. Мы приближаемся к конгрессу в пустыне Арава. Ответ. Он все еще под вопросом. Вы готовите его, но готовите ли вы себя? Будет правильное желание, будет и конгресс. Не будет желания, трапезы конгресса не сделают. Вопрос. Как же выстроить это желание? Ответ. Для чего вы туда едете? Вам чего-то по-настоящему не достает или это просто экскурсия? Здесь требуется серьезнейший настрой. Эту ступень необходимо взять штурмом, кровью, со слезами на глазах. Ведь слово «слезы» – «дмаот» происходит от слова «кровь» – «дам». Из урока по предисловию к учению 10 сферот 21 января 2012 года.
Радиоверсия.
Просьба не покидать рабочее место. Вопрос. Из уроков я понимаю, что должен чувствовать, но не чувствую этого на деле. Как мне прийти к ощущению? Ответ. Все дело в том, что человек ничего не может осуществить в себе сам, Ведь каждый из нас лишь точка, и любые действия возможны только между нами. Там производятся все исправления. Пускай ты испытываешь свою личную потребность в исправлении, однако реализовать ее ты можешь лишь в связи с ближним, с товарищем. Только так осуществляются изменения и проверки. Сегодня ты видишь в себе одни лишь животные нарушения, как неумышленные, так и злонамеренные. В чем бы ты себя ни корил, все это не настоящее, поскольку относится к неживому, растительному или животному уровню. Раскрыл ли ты свои оплошности и злоумышления в связи с товарищами, в старании объединиться с ними? Если ты вспоминаешь, как плохо обошелся с кем-то в жизни, это не входит в сферу исправления. Пускай даже речь идет о родственниках, о семье, все это относится к неживому, растительному и животному уровню. Это не твое. Это раскрывают тебе в твоем получающем желании. Мы же должны исправлять лишь то, что раскрывается в попытках объединиться с группой. Я обнаруживаю, что не способен на это, что ненавижу товарищей. Стараясь спаять воедино Исраэль, Тору и Творца, я раскрываю оплошности и злоумышления и исправляю их. Я работаю только на этой территории, на человеческой ступени. Все остальное к делу не относится. В остальном мною движет природа. Пускай движет через страдания и неприятные состояния, но их мне не надо исправлять. Лишь по мере исправления в группе вместе с Творцом, все, что было в прошлом, тоже исправится. Тогда неживой, растительный и животный уровни будут подниматься вместе с человеком. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Весь свет — это слишком. Можно кусочек? Баля Сулам, предисловие к ТЭС. Стадия одинарного скрытия означает, что человек верит в управление вознаграждением и наказанием, но из-за множества страданий приходит иногда к преступным размышлениям. На человека давит эгоистическое желание, и ему недостаточно малого раскрытия обратной стороны Творца. Однако он еще удерживает себя, насколько это возможно. Хотя человек и верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем он подобен тому, кто, глядя на товарища сзади, способен усомниться и подумать: возможно, это кто-то другой. Эти прегрешения – лишь оплошности, поскольку в целом человек верит в управление вознаграждением и наказанием. Что же это за состояние? Допустим, эгоистическое состояние человека весит 100 кг, а свет придает ему силы сопротивления лишь на 50 кг. Вычтем из 50 кг силы света 100 кг дурной силы и получим 50 кг со знаком минус. Эти 50 кг эгоизма и действуют в человеке, опуская его на ступень оплошностей. Ну а если бы в нем высвободились все 100 кг эгоизма, он оказался бы на ступени злоумышлений, то есть умышленных нарушений. Если я целиком нахожусь во власти своего эгоистического желания, это ступень злоумышлений. Здесь все мои желания, получающие и дающие, действуют ради получения. Если же часть моих желаний могут удерживать себя из страха, то я нахожусь на ступени оплошности. Все зависит от проявления Творца, от его раскрытия мне. В нашем мире этот механизм удержания не работает, здесь нас сдерживает лишь угроза удара по эгоизму, будь то урон от стыда, ущерб гордыни или даже физические увечья. С другой стороны, в духовном мире наказанием является неспособность совершить отдачу, и эта угроза альтруистической немощи удерживает человека от нарушений. В целом же все зависит от того, в какой ступени на меня воздействует свет, в скольких своих желаниях я хочу его воздействия. Сообразно с этим я нахожусь на ступени праведника или грешника. Есть ли у меня в этом свобода выбора? Это зависит от того, могу ли я потребовать от света, чтобы он максимально воздействовал на меня. Например, у меня есть матерое эгоистическое желание весом в 100 кг, а я готов исправиться лишь в объеме 10 кг. Я просто не способен попросить о большем исправлении, не в силах отказаться от наслаждений и перевести их под альтруистическое намерение. Даже включаясь в группу, я не готов избавиться от всего своего эгоизма. Максимум, я согласен подровнять концы, отдать излишки жира и не более. Лишь об этом я прошу. И что же тогда? Примут ли мою просьбу в таком эгоистическом виде? На этот вопрос пускай каждый попробует ответить сам. из урока по предисловию к учению десяти сферот 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Когда свет присутствует, но не исправляет. На духовном пути человеку раскрываются дурные эгоистические желания, показывающие ему, насколько он погружен в получение. Тогда его отношение к другим характеризуется термином оплошности. Балясулам пишет об этом в предисловии к Тес. «Сказали мудрецы, совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошностью». Раньше эгоистические желания раскрывались человеку как умышленные преступления, а теперь он переводит их в разряд ошибок, оплошностей на более легкую ступень. Вообще, исправление бины всегда ведется поэтапно. Сначала мы поднимаем желание на уровень бины, а затем на уровень кетера. Прежде всего, на ступени бины мы нейтрализуем желание. Мы еще не можем совершать отдачу его посредством, но по крайней мере не позволяем ему причинять вред. При этом мы находимся в одинарном скрытии, тогда как раньше пребывали в двойном. Злоумышления, которые совершает человек, проистекают из управления двойным скрытием. Если скрывается и лицевая, и обратная сторона света, то я нахожусь в двойном скрытии. И тогда я просто вынужден грешить, ведь я нахожусь под властью своего эгоистического желания получать ради получения. Пока свыше проявляется свет, он исправляет мое желание. Но бывает так, что свет скрыт, он присутствует, но не исправляет. Это одинарное скрытие. Присутствие света все-таки удерживает меня в страхе перед получением. Он как бы предупреждает, предостерегает меня, оставляя на ступени ошибок, но не злоумышлений. Если же свет скрывается полностью и даже не грозит мне пальцем, тогда я рушу барьеры и оказываюсь во власти своего эгоизма, который делает со мной, что ему вздумается. В целом я нахожусь между силой отдачи и силой получения. Расчет тут прост. Какая из них давит на меня сильнее? Если мощнее воздействует сила Творца, сила света, безусловно, я буду совершать отдачу. Если же сила света слабее, безусловно, я буду выполнять команды своего эгоистического желания и перейду в разряд нарушителей. Так же и у нас. Если меня удерживает от злодеяния окружение, полиция или семья, тогда я в порядке. Если же сдерживающих факторов нет, я начинаю баловать. Так или иначе, выхода нет. Человек находится под влиянием одной из этих сил. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 25 января 2012 года.
Радиоверсия.
Требуется наше срочное вмешательство. Вопрос. Признание существования в природе программы развития принято связывать с религиозным мировоззрением. Ответ. Это неверно. Я не отношу наличие программы развития к высшей силе. Если необходимо продвинуть некое явление из состояния 1 в состояние 2, более развитое, то нужно знать оба состояния и способ продвижения. Так и происходит. Природа не ошибается, она точно знает, как наилучшим образом вести каждое создание. К чему? К равновесию со средой. На каждом этапе природа создает из каждого вида желания его развитую форму, максимально подходящую к среде. И здесь не нужна высшая сила. Таков закон развития, и он действует также на нас. Как нам, человеческому обществу, перейти из нынешнего состояния в следующее, чтобы быть уравновешенными со средой и чтобы нам было хорошо? Тут закон развития останавливается, потому что человек должен осознать свою следующую сбалансированную форму и самостоятельно к ней направиться. И это значит, что мы находимся в особом кризисе, потому что требуется вмешательство человека в процесс развития. Человек должен поумнеть и понять закон природы, тенденцию развития, а затем выстроить свое развитие за счет окружения. То есть я развиваю себя с помощью окружения, а природа лишь пробуждает во мне потребность. Я не могу оставаться в покое, чувствую кризис, но не вижу, как из него выйти. Почему? Потому что я должен знать следующее состояние, исследовать его, понять, почувствовать его нехватку и с помощью окружения играть, самостоятельно создавая природу, которая обязывает меня правильно развиваться. Это возможно? Да. Сейчас мы должны действовать вместо природы, не ждать, когда она начнет толкать нас согласно своей программе и разуму, а самим понять программу, вооружиться разумом, построить систему развития и развиваться. из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Это громкое слово «природа». Вопрос. Почему в этих уроках наиболее часто употребляемым словом является слово «природа»? Ответ. Потому что сегодня мы обнаруживаем себя внутри некой сферы, которая оказывает на нас воздействие и обязывает реагировать. Мы окружены со всех сторон, и нам некуда бежать. Поэтому я называю это явление природой, и ясно вижу в нем один закон, действующий на каждого и на всех уровнях. Закон общего равновесия глобальной интегральной системы. Исследование различных систем показывает, что в них действует один закон, направленный на уравновешивание системы. Природа стремится к максимальному, спокойному, удобному, сбалансированному состоянию. Как вода стремится заполнить самый нижний уровень, так и природа. Согласно этой тенденции, и мы должны вместо разобщенности собраться, соединиться и быть едиными. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования ученых, изучающих человеческое общество. Вопрос. Понятно, что экология и состояние нашего тела зависят от природы. Таковы наши представления о природе как определяющем факторе. Но оказывается, что природа управляет также экономическим кризисом, безработицем, банкротством? Ответ. Поскольку мы говорим об общем образовании человека в интегральном глобальном мире, то именно этот мир изучаем. Он представляет собой общую систему, а понятие «интегральный» означает, что все части этой системы связаны между собой и приводятся в действие одним законом, одной силой, которая направляет их к связи и равновесию. Это я называю природой. То есть я не имею в виду ничего, что не относилось бы к неживому, растительному, животному и человеческому уровням. Я только говорю, что все существующие законы принадлежат интегральной глобальной системе и находятся под управлением одного закона – закона равновесия, гомеостазиса. Этот закон мы видим и в физике. Каждое тело стремится к покою, неподвижности, статическому состоянию, минимальному расходу энергии. Так различие температуры и давлений уравновешивается, чтобы достичь подобия. Здесь не о чем спорить. Эти законы относятся к разделу термодинамики, которую изучают в школе. Я объясняю это человеку, чтобы у него было на что опереться в восприятии глобального мира, в котором все друг от друга зависят, испытывают воздействие одного закона и должны его соблюдать. Моя обязанность – привести его к такому мировоззрению. И потому, кроме воспитания, я даю ему знания. Ему необходимы философия, психология, обширные знания. Эта учеба не заканчивается коротким курсом, а продолжается всю жизнь. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Сделать из дикаря человека. Если термин «сила природы» не всем понятен, то рядовому человеку, который ищет реальной пользы, можно объяснить этапы развития с помощью практических доказательств. Каждому из нас ясно, что доброе отношение друг к другу – хорошо, отсутствие преступлений – хорошо, спокойствие и безопасность – хорошо. Если мы будем помогать друг другу, и у каждого будет то, что есть у других, это будет лучше нашей нынешней несчастной жизни. С этим легко согласиться. Прекрасно. А теперь признаем влияние на нас окружение. Это видно на каждом шагу жизни. Любая группа с помощью убеждения может манипулировать своими членами. Человека можно обязать думать абсолютно противоположно, если вокруг него 20-30 человек будут называть черное белым. Это доказанный факт, который невозможно отрицать. Если воздействие окружения на человека существует, то мы можем создать такую искусственную среду, в которой все будут относиться друг к другу хорошо. Мы обяжем всех вести себя таким образом, и на каждое нарушение будем реагировать сначала вежливым замечанием, а затем решительным отказом. Иного выхода нет, ведь мы хотим жить так, чтобы у каждого было все, в чем нуждается человек. Пища, дом, семья, здоровье, пенсия, отпуск и прочее. Все это должно быть в нормальных размерах, не в виде многих нулей на банковском счете, а соответственно естественным потребностям человека. Если ты этого хочешь, то у тебя есть удобный случай создать такое общество, в котором все заботятся о всех. И это произойдет только за счет изменения отношения друг к другу. Причем даже если мы хорошо относимся друг к другу, от безвыходности, искусственно приняв законы поведения и играя в хорошее общество, тем самым мы обретаем привычку, которая становится второй натурой. Мы на самом деле такими становимся. До сегодняшнего дня мы были дикарями, готовыми поглотить вокруг себя все. Включившись в эту игру, мы буквально выворачиваем себя наизнанку, как выворачивают перчатку. И тогда в течение некоторого времени каждый изменится из дикаря, превратившись в человека. В результате мы становимся совершенно иным человечеством. В нас открываются дополнительные возможности. Обретая равновесие с природой, я начинаю ее ощущать и тогда раскрываю в себе новые способности, с помощью которых создаю прогрессивные механизмы и буквально переворачиваю миры. Я знаю все законы природы, поскольку подобен ей. Что же здесь нереального? Давайте играть и строить такие отношения, ведь другого выхода у нас нет. Все зависит от воспитания, то есть от воздействия окружения. Мы достаточно взрослые, опытные и разумные люди. Мы видим угрожающее будущее и даем совет, в котором нет никакой мистики. У человечества нет никакой возможности избежать этого развития, а мы предлагаем лекарство, предупреждающее болезнь. Ведь все отрицательные воздействия природы вызваны тем, что мы ей не соответствуем. Поэтому любой испытываемый мной удар указывает на отсутствие равновесия. Например, если холодно, я должен нагреть или одеться, если шумно, поставить заглушку или закрыть уши, то есть я обязан что-то предпринять против каждого явления. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Две силы, один закон. Вопрос. Вопрос существования единой высшей силы, которая управляет всем творением, вызывает в человечестве принципиальный спор. Одни считают, что она есть, другие, что нет. Вы относитесь к первым, к подходу, присущему религиям? Ответ. Нет, это не относится к религиям. Я основываюсь исключительно на практическом исследовании природы без каких-либо предварительных допущений. Этот подход не относится ни к религии, ни к вере, ни к любому другому направлению, у которого кроме исторических корней нет никакого основания. Вопрос. Если мы основываемся на исследовании природы, то как понимать закон, включающий в себя все законы? Ответ. Если дополнить лекцию данными научных исследований и опытов, то это будет доказательством, предупреждающим вопросы. Действительно, существует много мнений, но мы основываемся на данных исследования природы и человеческого общества. Понимание, что природа одна, и мы лишь соскребаем с нее немного крупиц знаний, которые кажутся нам не относящимися друг к другу, существовало раньше. А сейчас физика, химия, биология, зоология и другие науки уже связаны между собой. Мы исследуем основы каждой из них, атомы и различные виды их соединений. Эти основы общие, силы общие, но на каждом уровне, неживом, растительном, животном и человеческом, они действуют соответственно данному виду. Например, если в атоме сила притягивает и отталкивает частицы, то в животном теле она сжимает и расширяет легкие, а на уровне мозга проявляется в противоречии между согласием и сомнением. Действуют две противоположные друг другу тенденции, но они управляются одной силой, которая их уравновешивает, потому что вся природа стремится к равновесию. Наличие в природе двух сил не противоречит тому, что существует один закон, управляющий обеими. Современная наука говорит о том, что мы зависим друг от друга, а появление кризиса на уровне человека обязывает нас осознать, что мы все находимся в одной системе. И это тоже относится к природе, только к природе уровня человек. Исследуя климат и другие процессы в мире, мы убеждаемся, что каждое явление касается всех. Однако на данном этапе мы видим сугубо фрагментарную картину, потому что воспринимаем лишь небольшую часть нашей реальности. Но поскольку нам плохо и мы переживаем неприятные состояния, то нам стоит как можно быстрее их исследовать и тем самым обратить отрицательные силы в положительные. Из четвертой беседы о новой жизни 1 января 2012 года.
Радиоверсия.
Ощущением счастья можно управлять. Сообщение. Как человек справляется с повторяющимися неприятностями? привыкает ли он к ним, если в промежутках дело снова налаживается. Оказалось, все наоборот. Если человек многократно теряет работу, находя в промежутках временную работу, его ощущение благополучия от раза к разу постоянно падает, человек чувствует себя все несчастнее. Поскольку подъем настроения, вызванный положительными переживаниями, в принципе менее продолжителен, чем спад настроения из-за отрицательных переживаний, человеку, чтобы сохранять эмоциональное равновесие, нужно испытывать больше позитивных импульсов. Возможно, поэтому люди часто неосознанно улучшают свое настроение за счет обмена положительными эмоциями в рамках социальных контактов. Примером может служить чувство благодарности. Оказалось, что культивировать чувство благодарности – это чрезвычайно эффективная стратегия, позволяющая не только долгосрочно поддерживать чувство внутреннего удовлетворения, но и делать ощущение благополучия более интенсивным. Причем не только собственное, но и того индивидуума, которому вы испытываете благодарность. Эмоциональное удовлетворение имеет очень большое значение. Недаром в США политики и психологи вполне серьезно обсуждают вопрос, не пора ли в традиционные отчеты о положении нации ввести новые индикаторы, отражающие степень общей удовлетворенности населения жизнью. Возможно, этот показатель окажется более важным, чем статистика изменения волового внутреннего продукта. Реплика. Ну вот и постепенно проясняется, что человеку важно, первое, дать своему животному телу необходимое, и второе, ощущать счастье, которое в самой легкой форме проявляется в виде благодарности, общей удовлетворенности общества и не зависит от материального достатка, если покрывается уровень разумного потребления.
Радиоверсия.
Критическая масса для бытовой электроники. Сообщение. 30 лет назад на одного среднего американца приходилось всего два электронных устройства – телевизор и радио. В 2008 году эта цифра подскочила до 24. Мобильные телефоны, плееры, компьютеры, цифровые смесители теста и прочее. В 2011 году эта цифра так и осталась на том же уровне, хоть и открылся клад технологических сокровищ. Телефоны и плееры iPad, электронные книги Kindle, телефоны на базе Android. Отдельный потребитель не способен использовать большее количество из имеющихся устройств. Замедление и даже спад интереса любителей электроники к покупкам был неизбежен. После определенного момента покупателям не нужно больше товаров, чтобы заменять существующие или приобретать новые. Реплика. Остается или делать изделия с запланированными неисправностями, или сокращать производство. Или перейти совершенно на новые отношения к производству, обществу, жизни. Ведь все равно придется присесть и подумать. Остается или делать изделия с запланированными неисправностями, или сокращать производство. Или перейти совершенно на новые отношения к производству, обществу, жизни. Ведь все равно придется присесть и подумать.
Радиоверсия.
Как нам обустроить Евросоюз? Мнение. Клаус Шваб, директор экономического форума в Давосе. 2012 год крайне важный. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить кризиса евро. Важно услышать голос молодого поколения, а у него сегодня большие проблемы и самая большая – безработица. Нужно создать примерно 6 миллионов рабочих мест. Этот вопрос социальной и политической стабильности. Реплика. К сожалению, ставка делается все на ту же старую лошадку. Кто там выступит от лица молодого поколения и перед кем? Какое трогательное проявление заботы о безработных. Руководители еще не осознали, что уже нет у них времени работать на пиар.
Радиоверсия.
Недоверчивые предприниматели прибывают в Давос. Сообщение. Le Temps. 42-й Давосский форум открывается в мрачной обстановке. Опрос 1258 директоров компаний из 60 стран мира отражает эту гнетущую атмосферу. Всего 40% выразили уверенность, что обороты их предприятий в этом году вырастет, и лишь 15% полагают, что экономическая ситуация в мире в этом году улучшится. Подобный пессимизм наблюдается не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае и Индии. Реплика. Еще виды не упали полностью, чтобы признать нахождение в новых законах мира, которые надо изучать и которым надо подчиняться. А потому и решения форума будут в старой парадигме и следствие скольжения всех экономик по наклонной вниз, больше безработных, бездомных, голодных и протестующих. Вот последние потрясут общество и приведут к выходу из-под контроля богачей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.